Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о символе веры. У нас в гостях иерей Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточной христианской филологии и восточных церквей православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим разговор о девятом члене символа веры. Отец Олег, а какие есть библейские основания для молитвенного почитания и призывания святых? Ведь мы знаем, что протестанты отвергают это молитвенное общение, и как мы можем обосновать наше почитание святых?
Священное Писание неоднократно говорит о необходимости почитания святых и даже вменяет нам в обязанность это делать. Во-первых, Священное Писание предписывает нам чтить память святых людей. Скажем, в книге «Притч» говорится: «Память праведника пребудет благословенна». 10 глава, стих 7. Во-вторых, Священное Писание призывает нас подражать примеру жизни праведников. Послание к евреям, 13 глава. «Поминайте наставников ваших и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Наконец, Священное Писание говорит нам о том, что следует прославлять святых угодников Божиих. Например, Пресвятая Дева Мария говорит праведной Елисавете: «Отныне будут ублажать меня все роды». 1 глава Евангелия от Луки. При этом Священное Писание говорит нам о том, что такое почитание, то есть воздаяние людям Божиим, подобающее им чести, вознаграждается от Господа. «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка», говорит Господь Евангелие от Матфея, 10 глава. Но кроме того, почитание святых в православной церкви носит характер поклонения, которое выражается, например, в сооружении храмов и часовен в честь святых, вожжении светильников и каждении перед их изображениями, в целовании изображений, в преклонении перед ними колен.
Отец Олег, а этим не нарушается заповедь Декалога о недопустимости поклонения твари?
Дело в том, что православное богословие строго различает два понятия. Во-первых, поклонение как всецелое служение, то, что по-гречески называется латрея, оно действительно подобает исключительно Богу. И так называемое почитательное поклонение, по-гречески это тимитики проскинесис, то есть воздаяние чести, которое допустимо по отношению ко всему, что заслуживает нашего уважения и почитания, в том числе и по отношению к человеку как носителю образа Божия. И в Священном Писании мы имеем множество примеров поклонения людей друг другу. Например, Моисей кланялся своему тестю Иофору, 18 глава книги «Исход». Авраам, отец верующих, как мы его называем, кланялся хиттиянам, 23 глава книги «Бытия», а царь и пророк Давид – своим гостям, о чем говорится в 1 главе 3 книги «Царств». Если такое поклонение, как воздаяние чести, допустимо по отношению к грешным людям, живущим еще в земных условиях, то тем более оно уместно по отношению к святым, достигшим совершенства и прославленным Богом. Почитая святых, церковь имеет правило их молитвенного призывания, то есть и спрашивает их молитв о верующих на земле.
Отец Олег, а какие библейские основания молитвенного призывания святых? Ведь мы знаем, что некоторые протестанты допускают возможность почитания святых, но при этом исключают возможность их молитвенного призывания.
Сам Бог, мы видим в Священном Писании, повелевает человеком просить у других молитв о себе. Например, в Ветхом Завете царю Герарскому Авимелеху Бог повелел просить молитвы за себя у Авраама и сказал ему, Бытие 20 глава, «Он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив». Пророк Самуил молился Богу о своем народе. «Возвал Самуил к Господу о Израиле, и дальше, что важно, и услышал его Господь». Если такой действенностью обладают молитвы верующих на земле, то тем более действенны должны быть молитвы святых, которые приносятся непосредственно перед престолом Всевышнего. О том, что молитвы святых действительно восходят к самому престолу Божию, А то мы видим явное указание в 8 главе книги Откровения святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, где мы читаем стихи 3 и 4. «И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Вообще обычай призывать в молитвах имена усопших праведников уходит в глубокую древность. Уже царь Давид, как об этом рассказывается в первой книге Паралипоменон в 29 главе, молился так: «Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших». И этой практике следует и православная церковь, призывая, как сказано в пространном катехизисе, Христа, истинного Бога нашего, молитвами Пречистой Его Матери и всех святых.
Отец Олег, а что мы можем возразить протестантам, которые говорят, что почитание святых умаляет заслуги Господа нашего Иисуса Христа как единого посредника между Богом и человеком?
Православное почитание святых, конечно, никак не умаляет значение подвига Господа Иисуса Христа и его положение как единого посредника между Богом и человеком. Просто само слово «посредник» может употребляться в различном значении. Вот в деле искупления, в деле примирения человека с Богом Христос действительно единственный посредник и не может быть никаких иных соискупителей. В этом отношении действительно мы с протестантами можем вполне согласиться. Но слово «посредник» может иметь и другое значение. Посредник – это помощник на пути спасения. Спасение людей, то есть усвоение ими плодов искупительного подвига, совершается всегда опосредованно. И очевидно, что существуют люди духовно более опытные, которые выше поднялись в своем восхождении и совершенстве, и потому способные помогать менее совершенным в их восхождении. И почитание святых в православной церкви, это надо отметить всегда, является христоцентричным. Поэтому мысль о том, что почитание святых угодников каким-то образом умаляет значение искупительного подвига Христа Спасителя, равнозначно утверждению, что честь, воздаваемая плодам, неким образом умаляет достоинство лозы, на которой и только благодаря которой они и выросли.
Отец Олег, а почему католическая церковь не входит в семью поместных православных церквей?
Мы уже перечислили 4 внешних признака, в которых проявляется единство церкви. И даже чисто формально мы видим, что католическая церковь, по крайней мере, по 2 пунктам, не является единой с православной церковью. Во-первых, мы сказали, что первейшим выражением единства является единство веры и исповедания одного и того же символа. В то время как Римо-католическая церковь, во-первых, изменила символ веры, внесла в него дополнение и не сохранила в чистоте предания древней церкви. В Римо-католической церкви есть догматические положения, особенности догматического учения, которые отличают ее от православной. Но прежде всего это учение о двойном исхождении Святого Духа от Отца и Сына как единой причины, так называемые филиоквы, то учение о чистилище, учение о непорочном зачатии Девы Марии и ее телесном вознесении на небо. Это особые специфические католические догматы. И кроме того, единство церковного устройства, единство церковных канонов. Здесь тоже очевидное расхождение, потому что в Римо-католической церкви совершенно другое представление о ее каноническом устройстве. В Римо-католической церкви главой всей церкви является римский папа. И учение католическое о папстве основано на 2 принципиальных для католиков догматах. Прежде всего, это учение о папском примате и второе – о папской непогрешимости. В то время как православная церковь не имеет единого видимого главы, поскольку считают, что единым главой церкви является сам Христос, который не имеет на земле каких-либо видимых наместников. Вот именно по этим двум причинам православные церкви не находятся в общении с церковью католической и не имеют с ней общения в таинстве и богослужении.
На этом на сегодня мы закончим разбор 9-го члена символа веры и продолжим его в следующий раз. Благодарим вас, отец Олег.
До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с иереем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Анна Александрова.